И сын. Редактор газеты «Народное дело» Григорий Федорович Вахт, предложив посетителю присесть, раскрыл конверт и быстро пробежал письмо. «Милый Григорий, податель этой весточки Максим Максимович Исаев, быть может, вы с ним встречались в Цюрихе, он там был в эмиграции, совсем еще юным. Я и мои друзья настояли, чтобы Исаев ушел из России. Пожалуйста, окажите ему содействие и помощь. Искренне ваш, Урусов». Вахт перечитал письмо дважды. Князь Урусов, бывший товарищ министра Временного правительства, арестованный, судимый и оправданный трибуналом, был человек, широко известный в эмиграции, и, несмотря на фразочку в чекистском отчете о процессе «в связи с раскаянием Урусова и желанием его сотрудничать с советской властью из-под стражи освободить», по-прежнему уважаемый. Никто не верил, что Урусов добровольно согласился на сотрудничество с большевиками. Поэтому фраза в отчете о процессе вызвала еще большее сочувствие к несчастному князю, против которого, по мнению эмиграции, чекисты применили особо садистский прием — компрометацию в глазах свободно думающей России. — Как добирались, Максим Максимович? — спросил Вахт. — На животе, — улыбнулся Исаев, — мимо пограничников. — Документы у вас как? — С документами плохо. — Понимаю. Рассчитываете на помощь? — Да. Вы ведь не член нашей партии.
Я беспартийный. Думаю, эсеры и октябристы кончат свои дискуссии в Москве, когда соберется учредительное собрание. Нет?
Мы придерживаемся иной концепции.
Поскольку планы у меня конкретные, хотелось бы подумать о приобретении хороших документов.
Это почти невозможно.
Тогда, вероятно, вы посоветуете, как разумнее поступить. Сжечь мои бумаги и обратиться в полицию за новыми? Или месяца два можно прожить на нелегалке?
А потом?
Я не рассчитываю здесь надолго задерживаться. Вахт поднялся из-за стола и прикрыл маленькую скрипучую дверь, которая вела в соседнюю комнатенку, где сидели три человека, весь редакционный коллектив органа эсеров северо-западной провинции России.
— Там, по-моему, посетители, а при них о возвращении на родину говорить не следует.
— Вы правы.
— Урусов не написал, отчего вам пришлось уйти.
— За мной начали топать.
— А по поводу заявления в здешнюю полицию? — Мы, признаться, такого метода не пробовали. — Вы сможете рассказать им о ваших последних годах? Где жили, чем занимались?
— Жил в Москве и в Сибири, работал при штабе Колчака в его пресс-группе. И потом скрывался.
— С кем вы работали в пресс-группе Колчака?
— С Николаем Ивановичем Ванюшиным.
— Ванюшин — личность колоритнейшая, — ответил Вахт. — И хотя мы с ним идеологические противники, но по-человечески давно дружны.
— Да, жаль его, — сыграл Исаев, знавший, что Ванюшин сейчас в Харбине. — Погиб он нелепо.
— Он жив, Господь с вами! — сразу же ответил Вахт. — Мы недавно имели от него весточку из Китая.
— Не может быть. А мне Поплавский клялся, что он умер от тифа.
— Адрес у вас есть? — Я дам вам адрес, — ответил Вахт. И впервые за весь разговор его глаза смягчились, утратив настороженную подозрительность. — Поплавский, кстати, как поживает?
— У меня нет связи с ЧК, — ответил Максим Максимович. — Будь я связан с ними, я бы ответил вам. — Как себя чувствует человек в Лубянском подвале?
— Когда это случилось? — спросил Вахт.
И Максим Максимович понял, что редактору известно об аресте Поплавского. И он еще раз убедился в том, что линию свою раскручивает правильно, уважительно подставляясь под проверку эсера. — Когда это случилось? — переспросил Максим Максимович. — Сейчас я отвечу точно. — Весною.
— Вы, вероятно, голодны, Максим Максимович.
— Не скрою, весьма. Не смею вас обременять финансовыми делами. — У меня есть два бриллианта. Как здесь, легко реализовать драгоценности?
— Никогда не имел драгоценностей. А вот обедом, пожалуйста, не отказывайтесь, угощу.
Максим Максимович отметил, что Вахт повел его не в тот ресторан, который был расположен рядом с редакцией, а в маленькое полуподвальное кафе.
— Тот перекусим, — сказал Вахт. — Здесь дают блины с творогом и сливки с вареньем.
Исаев кивнул на газету, торчавшую из кармана Вахта. — Вы не позволите проглядеть свежий номер? — Мы там, без вольного слова, несколько заволосатели и омамонтились.
Исаев заметил, как лицо редактора мгновенно озарилось гордостью. Он с готовностью протянул Исаеву газету, вздохнув. — Хочется жить, когда знаешь, что труд твой нужен. Исаев быстро просмотрел газету. По нашим данным, в этом месяце цены на псковском рынке были следующими. Фунт хлеба — 450-500 рублей. Пуд картофеля — 4500 рублей. Фунт свинины — 5000 рублей. Бутылка молока — 700 рублей. Десяток яиц — 3500 рублей. Вчера в Ревель прибыл новый транспорт с золотом из России, всего 600 пудов. Вагон подан в гавань, где золото было перегружено на пароход Калеви-Поэк. Пароход следует в Стокгольм, а оттуда, по имеющимся сведениям, в Берлин, где золото будет перековано в софрубли. Представитель одной из великих держав прибыл в Москву, чтобы вести переговоры о реорганизации советского правительства. Смысл предстоящей реорганизации – смещение Ленина и Троцкого. Вся полнота власти будет сосредоточена в руках нового премьера Красина. Вероятно, потребует удаления из правительства наиболее экстремистских элементов. В случае, если эти условия будут приняты большевиками, великие державы начнут переговоры с Кремлем.
— Неужели у вас нет серьезных информаторов? — поморщился Исаев. — Григорий Федорович, милый, зачем выдавать желаемое за действительное? И не говорите мне, что данные из Пскова вы получили от верного информатора. Я сюда шел через Псков и на базаре покупал фунт хлеба. Цены даны полугодовой давности, сейчас совсем иные. И никто не приезжал в Москву из представителей великих держав с предложением насчет Красина. Принесли блинчики. Исаев набросился на них с жадностью. Дренькнул звоночек у двери. И Вахт воскликнул сделанным удивлением. — Лев Кириллович, здрасте! Какими судьбами? Подняв голову, Исаев увидел Головкина. Он узнал его по фотографиям, которые хранились в ЧК. Головкин был связан с эсеровской контрразведкой. — Знакомьтесь, гражданин Исаев из России. А это наш журналист Лев Головкин. Головкин подозвал толстушку в туго накрахмаленном фартучке. — Кофе, два сухарика и воды. — А хотите блинчиков, Головкин? — спросил Вахт. — Нет, благодарю. — Максим Максимович работал с Ванюшиным в пресс-группе Колчака в 19-м, — сказал Вахт. — Может быть, попросим его, как нашего коллегу, выступить с заметками в газете? — Это было бы прекрасно, — сказал Головкин, поблагодарив кивком головы толстушку, принесшую ему кофе. — Я вынужден отклонить это лестное предложение.
— Почему?
— Потому что я намереваюсь возвратиться на родину в самом недалеком будущем.
— У гражданина Исаева есть рекомендательное письмо от Урусова, — заметил Вахт. — Как себя чувствует князь? — поинтересовался Головкин.
— Плохо.
— Но он сотрудничает с большевиками.
— Что бы делали вы на его месте?
— Каким образом вы с ним встретились?
— В коридоре Нарбанка. Он там и написал мне эту записочку.
— Допустим, вы получите временный вид на жительство. А что дальше?
— Дальше я рассчитываю на помощь друзей.
— Наших или иностранных?
— Всяких.
— Не стоит вам улититься, Максим Максимович, — сказал Головкин. — Кроме как к нам, идти здесь не к кому. Последнее известие — черносотенные монархисты, они вам помогать не станут.
— Есть комитет помощи беженцам, Вырубов, Оболенский. — Я думаю, они не столь перепуганы, — откровенно усмехнувшись, сказал Исаев. — Или их судьба так же горестна?
— Комитет беженцев занят иными задачами. Они не преследуют цели политической борьбы, они смирились с поражением.
— Значит, в Эстонии есть только одна сила, серьезно думающая о борьбе? Вахт и Головкин ответили одновременно.
— Нет, отчего же, — сказал Головкин. — Конечно, мы, — сказал Вахт.
И вдруг Головкин захохотал. Он сгибался в три погибели, вытирая слезы, мотал головой, а потом, успокоившись, сказал: «Конспираторы дерьмовые, тень свои боимся!» Исаев закурил. Сейчас у меня внутри словно что-то обвалилось, Лев Кириллович. Словно накипь в чайнике смыло. Журналист, коллега. Думаете, что мы дома так ничего про вас и не знаем? Застегнув пуговицу на пиджаке, словно собираясь подняться, он добавил: меня уполномочили вам сказать, чтобы вы были особо осторожны со всеми, кто приезжает из Савдопии, и с людьми, которые с ними здесь связаны.
— Вы думаете, много людей из Савдопии пойдут на связь с нами? — спросил Вахт.
— Я высказал пожелание друзей,
которые знают и о вашей работе, и о том, каким журналистом на самом деле является Лев Кириллович. — Средним, — улыбнулся Головкин. — Максим Максимович, я был рад видеть вас, и если вы сможете надежно легализоваться здесь, я бы просил вас зайти к нам еще раз перед отъездом в Савдепию. Если, конечно, не передумаете возвращаться после здешних-то блинчиков.
Если и вы надумаете поехать туда, готовьтесь, я загляну к вам. Маленькая разница в приставках, а смысл-то эк меняет. Пере или на думаете, а?
Если этот разговор серьезен, тогда я буду готовиться. Я запрошу моих друзей в России о крови и документах заранее, а не столь скоропалительно, как вы.
Скоропалительно приехал писатель Никандров и оказался в тюрьме, — заметил Вахт. А Воронцов по его документам отправился в Савдепию.
Максим Максимович вспомнил радиограмму Севзапчака о переходе эстонской границы неизвестным, который, отстреливаясь, убил двух пограничников, эстонца и русского. Это было за неделю перед его отъездом из Москвы.
— О том, что Воронцов перешел границу, — жестко сказал Головкин, — я бы с радостью сказал товарищам, не будь они мне так ненавистны. Жаль только, что судить Воронцова станут как врага трудового народа, — он хмыкнул. — То есть как нас. Его надо просто стрелять. Он, правда, в Савдепии кровь пустит, пожжет и побьет всласть.
Попрощавшись с эсерами, зная, что те наверняка пустят за ним хвост, Исаев начал крутить по городу. Хвост он определил довольно быстро. Его вели два мальчика, видимо, студенты. Вели они его неумело, упиваясь своей работой, и поэтому он их довольно скоро замотал.
Через два часа в офисе смешанного русско-эстонского общества раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос попросил русского содиректора. — Господин Шорохов, я бы просил вас рассказать мне условия возвращения на родину, если, конечно, у вас есть на это время и желание.
— Хотя время у меня есть, — ответил Шорохов, — но я не правомочен отвечать на подобные вопросы. Извольте обратиться в консульский отдел посольства в часы, обозначенные для приема.
Этот обмен фразами, ничего не говорящими полицейским, подслушивающим телефонные разговоры смешанной комиссии, был паролем и отзывом для Шорохова и Всеволода Владимирова. В тот же вечер Шорохов, после встречи с Исаевым, передал известному ему человеку коротенькое сообщение для шифровки. Есть предположение, что человек, перешедший границу во время перестрелки, был Воронцов Виктор Витальевич. На этой версии настаивает 974-й.